Тем не менее, все это рано или поздно приедалось, и тогда обращались к зубру, упрашивали его что-нибудь рассказать о себе. Жизнь его казалась неисчерпаемой. Глава 6. Наступали на юг. Он был рядовым красноармейцем 113-го пехотного полка. Потом военное счастье перевернулось, и они стали отступать перед дикой армией, как называли мамонтовские части. Его назначили командиром взвода. Командовал он недолго, подхватил сыпняк. Его пришлось оставить на каком-то хуторе. Полк его расколошматили. Он лежал без призора, не помнит сколько. Зима еще держалась. В бреду он выскакивал наружу на снег. Мимо проходила красная воинская часть. Хозяин хутора постарался сбыть его. Санитары взяли его и, как тогда выражались, сыпали на сыпной пункт, то есть на солдатский сыпно-тифозный пункт. Разместился пункт на сахарном заводе километрах в 12 от Тулы. Лежали в повалку и командиры, и красноармейцы в главном заводском корпусе. Окна были повыбиты. Ссыпали туда солдатиков сыпно-тифозных, брюшно-тифозных, с возвратным тифом, с пятнистым тифом, со всеми тифами, а также контуженных, простуженных и прочих. В конце концов, все получали тот или иной тиф в придачу к тому, с чем их привезли. Около 2000 лежало там. Калюша наш выжил прежде всего потому, что крепок был исключительно. Кроме того, по его теории, еще и потому выжил, что лежал у самого окна на морозце. Уход за сыпно-тифозными, поскольку врачей не имелось, заключался в том, что через день приезжали на санях солдатики, привозили свежих сыпников, забирали очередные трупы, сваливали их рядками на свой транспорт и увозили. А заодно с больными привозили по 2 ведра на каждый зал карих глазок. Суп варили такой из голов и хвостов вобленных. Сама вобла шла куда-то, видно, воюющим солдатам. Может, в детские сады, в детприемники, кто его знает. А вот обрезки кидали в суп. Туда же добавляли чуток пши. Была такая дальневосточная дикая культура, вроде проса. В Москве изо всех каш была пша. Осточертела она всем до предела, поговорку даже переделали. Тля ест травы, ржа, железо, обша душу. Ведра с карими глазками ставили у входа, и проблема была доползти, ибо сил не хватало. Когда Калюша в черне оклемался, почувствовал он голод, зверский аппетит. Вернее так, почувствовал голод и понял, что перемокся, не помер. Слабость была ужасная, сил хватало только на то, чтобы на брюхе крокодилом переползать между больными. Подползал к покойничку. У солдата под головой в вещевом мешке всегда какая-нибудь жуйка хранится. Пошарит, пощупает, глядишь, корочку нашел, сосал, грызть сил не было. Потом добирался до ведра. Надо было подняться, чтобы мордой залезть в ведро. В зеленой водице плавали вываренные вобленные глаза, кругленькие, со зрачками, потому и назывался супок карие глазки. Сухая корочка да карие глазки, вот чем душа держалась, не отлетала. Возможности человека в смысле голода велики, голодать человек долго может, если не паникует. Начальствовала над этим учреждением сестра Милосердия. Время от времени она появлялась, как фея, в красных резиновых сапогах, поверх шубки белый халат, заглянет в зал, заплачет и уйдет. Ни лекарств у нее, ни санитаров. Случилось, как-то раз дошла она до Калюши, а он уже шевелил руками, двигался вокруг трупы. Но она, естественно, обратила внимание на живого, спросила: «Ты кто?» Калюша докладывает: «Так, мол, и так, воюю краснопупом, а был студентом-зоологом Московского университета». Студенту она очень обрадовалась и сообщила, что она тоже студентка-медичка из Москвы, мобилизована. «Очень у нас тут ужасно». И опять слезы побежали. Калюша утешает ее, бывает, мол, хуже. «Конечно, не сладко, конечно, жалко людей. Но вот он, например, выжил. Теперь задача не загнуться от голода, жрать охота до безумия. Может, он и добыл бы пропитание, но подняться не в силах, пока до карих глазок доползет, измучается». «Ну, это, — говорит она, — я вам помогу, это я сейчас». И принесла ему котелок гущи, корочку какую-то.